говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто выиграет от сокращения ядерных арсеналов? События в Гондурасе глазами гондурасцев и в риторике президента Венесуэлы. Кризис и общество, как экономический спад влияет на предпочтения избирателей. И наука, современные элементы жизни в обиходе кочевых народов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Далеко не все американские эксперты восприняли достигнутые в Москве предварительные договоренности о сокращении ядерных арсеналов как положительный шаг для Соединенных Штатов. Влиятельная газета деловых кругов США Wall Street Journal опубликовала два комментария. Один называется «Амнезия контроля над вооружениями». Его автор в пух и прах критикует президента Обаму за то, что тот фактически пошел на поводу у российской стороны. Дело в том, что традиционно у Москвы всегда было больше боеголовок, а у Вашингтона средств доставки или носителей. Ракет, подводных лодок и стратегической авиации. Российские боеголовки, по большей части, так и так пришлось бы в ближайшие десятилетия списывать. А к 2017-2018 году у России так и так осталось бы всего половина от 680 носителей, которые у нее есть на вооружении сейчас. И при том, что валовой внутренний продукт России меньше ВВП штата Калифорния, Москве было бы очень сложно сохранить паритет с Соединенными Штатами. Так кто выиграл от заключенного в Москве рамочного соглашения? И так ли оно важно для остального мира? Об этом мы будем говорить сегодня с двумя американскими экспертами. Павел Подвиг, директор исследований в Центре международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета в Калифорнии и профессор Института стратегических исследований в военном колледже армии США Стивен Бленк. Павел Подвиг, так в чем важность соглашения?
Ну, оно важно в том смысле, что важно не допустить разрыва в договоренностях, которые есть. Потому что если кончается договор СНВ-1 в декабре и ничего не будет, то тогда исчезает вся система обмена данными, инспекций, уведомлений и прочих вещей, которые существовали вот уже на протяжении практически 20 лет. Это на самом деле будет очень существенная потеря, не потому что мы там не знаем чего, кого, сколько, а потому что этот механизм, он важен сам по себе, и он на самом деле заставляет обе стороны взаимодействовать между собой на постоянной основе.
Неужели российско-американские отношения зашли в такой тупик, что без системы контроля ничего не получается?
Мы видели вот за последние 8 лет, за время администрации Буша, собственно, это и происходило. То есть американская администрация сказала, что нам не нужны договоренности, мы все будем сокращать и без каких-либо формальных соглашений. А получилось, на самом деле, как жизнь показала, что на самом деле без формальных соглашений сокращения на самом деле идут очень тяжело и очень с большими сложностями. Есть очень много непониманий, то есть у российской стороны есть какие-то свои вопросы, у американцев есть свои вопросы. И все это в итоге накапливается и получается довольно много разногласий. Если будет юридически обязывающая формальная система договоренностей и формальная система контактов, тогда сокращение самих вооружений, они будут вполне естественными в этой структуре. Ну и, конечно, естественно, что если речь идет о сдерживании ядерного распространения, то, естественно, без усилий по сокращению вооружений со стороны Соединенных Штатов и России, конечно, никакой прогресс в этом деле невозможен.
Стивен Бленк, каково будет влияние соглашения в Москве, если оно примет форму договора, на развитие стратегических сил США и России?
Рамочное соглашение в Москве, если оно будет выполнено, приведет к значительным сокращениям ядерных возможностей обеих стран, как с точки зрения самих боеголовок, так и с точки зрения носителей. Ожидается, что это окажет положительное воздействие на попытки остановить распространение ядерного оружия. Но я не уверен, что это остановит такие страны, как Северная Корея или Иран. Но это мы еще увидим.
Не остановит именно потому, что ядерное оружие вновь стало привлекательным?
Оно стало очень привлекательным, потому что эти страны не могут соревноваться с Соединенными Штатами в обычных видах вооружений. А в случае с режимами в Иране и Северной Корее, они еще хотят использовать ядерное оружие для того, чтобы укрепить свой статус, угрожать с помощью него своим соседям и защитить себя и свои правительства от любого вмешательства извне.
Я начала с того, что в американской прессе появились комментарии, что соглашение на руку России, то есть отвечает российским интересам намного больше, чем американским. Павел Подвиг.
По большому счету, да. То есть ситуация такая, что если посмотреть на те реальные планы, которые существуют в России, то, конечно, Россия в, скажем так, в перспективе где-то на 10 и больше лет, в России состав стратегических сил будет меньше, чем это вот предусмотрено этим соглашением, то есть теми рамками, которые вот обговорены. То есть в этом смысле, да, Россия ничем не жертвует, заключая эту договоренность. А Соединенным Штатам, да, им придется на самом деле принимать достаточно сложные решения по поводу того, как им развивать свои стратегические силы. То есть, ну, в этом на самом деле и есть смысл всех этих договоренностей, то есть чтобы заставить в каком-то смысле оказать давление на стороны с тем, чтобы они реально сокращали свои арсеналы. Потому что понятно, что те цифры, которые там зафиксированы, то есть это 1500 и больше боезарядов и примерно 1000 носителей, это очень много. То есть ни Россия, ни Соединенные Штаты не нуждаются в таком арсенале для того, чтобы обеспечить свою безопасность.
Российское руководство очень настаивало на том, чтобы вернуться к этой системе договоров советских времен. Иногда складывается ощущение, что вся риторика холодной войны уже вернулась в наш политический обиход. Со стороны США это огромная уступка. Стивен Бланк.
Меня беспокоит не столько сокращение ядерных боеголовок, я думаю, это правильно, но меня беспокоит сокращение количества носителей, средств доставки. Это сокращение будет односторонним со стороны Соединенных Штатов. Это создаст для Соединенных Штатов немало проблем, потому что у США есть обязательства перед союзниками в Европе и Азии. Так что это будет представлять проблему для американского оборонного планирования.
Означает ли это, что страны пойдут по пути меньшего количества ракет с большим количеством боеголовок на каждый?
Мы позволили Российской Федерации сделать это после того, как в 2002 году было подписано соглашение, и мы вышли из договора по ПРО. Так что если сейчас каждая из сторон начнет ставить множественные боеголовки на свои ракеты, это будет означать большой регресс. Так что с точки зрения носителей, это было не самое хорошее соглашение.
Так что надо возрождать всю договорную систему холодной войны, включая договор по противоракетной обороне?
Не думаю, что нам нужен новый договор по ПРО. Но что вселяет беспокойство, так это то, что российская сторона по-прежнему находится в плену менталитета холодной войны. Они хотят возродить свой статус в отношениях с Соединенными Штатами, который был в годы разрядки в 70-е, в начале 80-х годов. Но для США Россия больше не является настолько важной страной, в том смысле, что США не рассматривают Россию как враждебное государство с ядерным оружием. Но российское правительство и российские военные все еще живут в прошлом. Они рассматривают США и НАТО как противников, которые только и ждут момента, чтобы подорвать российские интересы, нанести им ущерб. Откровенно говоря, это выдумка, это их фантазии. Но эти фантазии приносят важные политические дивиденды правящей группе в Москве.
Стивен Бланк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Павел Подвиг, по вашему мнению, будет меньше ракет, но с большим количеством боеголовок, поскольку СНВ-2 все равно не состоялся? И так ли существенен тот факт, что Соединенным Штатам придется отказаться от носителей, которые они переоборудовали в последнее время под носители обычного, но высокоточного оружия?
Ну, история показывает, что все договоры о разоружении делаются таким образом, чтобы никак не ограничивать те планы, которые у сторон уже есть. И в этом смысле эта договоренность тоже вряд ли будет сильно отличаться. В том смысле, что у России есть определенный план, и Россия, если все пойдет так, как оно сейчас запланировано, Россия выйдет где-то на уровень 400-500 носителей и примерно 1500 боезарядов. А Соединенные Штаты, если у них все пойдет так, как у них задумано, то у них останется ядерных боезарядов на уровне где-то вот, как запланировано, примерно 1700-1500. Вот. А с носителями, да, ситуация такая, что у них их больше. У них их сейчас где-то 1200, если считать по правилам договора СНВ. Вот. И их план состоит в том, чтобы эти носители переоборудовать носители обычного оружия в той степени, в которой это возможно. Я не думаю, что здесь что-то сильно изменится, но, с другой стороны, конечно, Соединенным Штатам придется эти планы очень внимательно продумывать с тем, чтобы не вступать в противоречие вот с теми обязательствами, которые они будут брать в переговорах с Россией.
А почему вообще было принято это решение переоборудовать носители под обычные виды вооружения?
Все больше становится очевидным, что ядерное оружие не дает никакого вклада в решение проблем, реальных проблем безопасности, которые сейчас у Соединенных Штатов есть. Отсюда идут вот эти идеи о переоборудовании под высокоточное оружие, под обычное оружие и прочее. И понятно, что эта тенденция, она, конечно, будет сохраняться. В том смысле, что военные, конечно, дорожат теми системами, которые у них есть, и они будут делать все возможное, чтобы иметь возможность их использовать в реальных конфликтах.
В беседе принимали участие Павел Подвиг, директор исследований в Центре международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета в Калифорнии и профессор Института стратегических исследований в Военном колледже армии США Стивен Бленк. Проблема, однако, не только в паритете с Россией, говорят многие эксперты. Если так пойдет дело дальше, то Соединенным Штатам надо будет не упустить паритет с Китаем, и не по количеству боеголовок, которых у Китая несравненно меньше, а в обычных видах вооружений. И еще одна проблема, на которую обратил внимание Стивен Бленк. Если американский ядерный арсенал будет совсем небольшим, то это может заставить такие страны, как Япония или Южная Корея, которые сейчас находятся под защитой американского ядерного зонтика, начать разрабатывать ядерное оружие самостоятельно или, в случае с Южной Кореей, возобновить ядерную программу. Но это уже совсем черный сценарий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Любопытно, но американская пресса накануне визита президента США в Россию довольно сдержанно отнеслась к его планам наладить диалог с российским гражданским обществом. И одним из факторов, определивших эту сдержанность, стало отношение Барака Обамы к событиям в Гондурасе. Он призвал вернуть свергнутого президента Селаю. Так что на самом деле произошло в Гондурасе, маленьком государстве в Центральной Америке? Реакционный военный переворот или попытка демократических сил страны защитить свободу от международного заговора латиноамериканских левых радикалов? Рассказывает Виктор Черецкий.
Садовник-эмигрант из Тегусигальпы, столицы Гондураса, 28-летний Хуан Хименес, работает в Мадриде уже 3 года. Он приехал сюда, чтобы накопить денег и купить дом на родине. Сегодня его планы изменились. Он и еще несколько десятков его соотечественников уже купили авиабилеты. Они возвращаются на родину. План – сразу из аэропорта, не заходя домой, идти в Министерство обороны, записываться добровольцами в армию. Деньги, заработанные в Испании, скорее всего, придется отдать за обмундирование, оружие и боеприпасы. Гондурас – страна бедная. Хуан Хименес и его товарищи на стороне парламента, конституции, Верховного суда, армии, влиятельной католической церкви и народа Гондураса, против только что отстраненного от власти президента Селаи. Он считает последнего, я цитирую, «жалкой марионеткой венесуэльского диктатора Уго Чавеса, намеревавшегося навязать Гондурасу тоталитарный коммунистический режим кубинского образца, свирепую диктатуру, бесправие, преследование инакомыслящих, тюрьмы и концлагеря». «Свободу и демократию, будущее Гондураса, возможно, придется отстаивать с оружием в руках», говорит Хуан Хименес. Ведь Чавес, судя по всему, не намерен просто так сдавать Гондурас, стратегический пункт в своей экспансии на латиноамериканском континенте. Из венесуэльской столицы Каракаса в эти дни звучат воинственные призывы Чавеса.
Венесуэла фактически уже вступила в бой. Ее народ заявляет, что к битве готов. Все народы и правительства Союза Альба полны решимости вступить в грандиозное сражение, пролить кровь наших врагов. Мы отслеживаем ситуацию в Гондурасе, чтобы вовремя принять надлежащие решения.
Поясню, что Альба, или Боливарианский альянс Америки, это военно-политический блок, созданный Чавесом, который считает себя преемником престарелых кубинских диктаторов братьев Кастро по части насильственного распространения коммунизма в Латинской Америке и других странах Третьего мира. Блок назван по имени венесуэльского предводителя первой четверти 19-го столетия Симона Боливара, прославившегося своей кровожадностью. В эту организацию, которая содержится за счет венесуэльских нефтедолларов, входят, помимо Венесуэлы и Кубы, ряд государств с леворадикальными режимами – Боливия, Никарагуа и Эквадор. Вовлек в эту организацию свою страну и отстраненный от власти президент Гондураса Селайя. О ее задачах в свое время со свойственным ему цинизмом говорил сам венесуэльский правитель Чавес.
Задача государств-членов Альба – выработка совместной стратегии. В частности, создание собственных вооруженных сил, нашей авиации, наших наземных частей, нашего флота, нашей жандармерии и нашей совместной разведывательной службы. Ведь враг у нас один – это мировой империализм и его прислужники. Если они выступят против кого-то из нас, то им придется иметь дело с нашими общими силами.
После подобного заявления становится ясно, для чего понадобилось Чавесу закупать у России огромные партии оружия – автоматы, танки, самолеты, ракеты, количество которых во много раз превышает нужды венесуэльской армии. Что касается Гондураса, то эту страну венесуэльский лидер считает своей вотчиной, а противников бывшего президента Селайи – своими личными врагами. К примеру, когда к свергнутому главе государства обратился кардинал Оскар Родригес с просьбой не возвращаться в страну во избежание кровопролития, на высшего иерарха католической церкви Гондураса обрушился с оскорблениями сам Чавес.
Что это за попугай в наряде кардинала? Жалкий клоун, шут гороховый, на службе у империализма.
Кстати, неудавшуюся попытку возвращения Селайи в Гондурас организовал тоже Чавес. Самолет, в котором летел бывший президент и которому новые гондурасские власти не дали приземлиться в аэропорту Тегусигальпы, принадлежал венесуэльским ВВС и пилотировался военными летчиками Венесуэлы. Да и попытка провести незаконный референдум для продления президентских полномочий Селайи была организована по венесуэльскому образцу и сценарию. Напомню, что именно эта попытка заставила парламент и Верховный суд страны отстранить президента. Сам Чавес провел у себя в Венесуэле аналогичный референдум успешно, чем и обеспечил себе практически пожизненное президентство. В Гондурасе подобное не прошло, что и взбесило венесуэльского лидера. Гнев Чавеса можно понять. В Гондурас он вложил немало средств, чтобы обеспечить долговременное пребывание у власти того, кого вся страна называет венесуэльской марионеткой – президента Селайи. С последним за недолгий срок президентства произошла подлинная метаморфоза. Из респектабельного помещика, консерватора и ревностного католика он превратился, говорят, под влиянием дешевой венесуэльской нефти и венесуэльских денег в митингового крикуна, сторонника вселенской пролетарской революции, национализации и конфискации, друга братьев Кастро и, естественно, Чавеса. Он же, как я уже сказал, вовлек свою страну в воинствующий блок Альба, противопоставивший себя всем демократическим странам Латинской Америки. По примеру Кубы и Венесуэлы, Мануэль Селайя стал проводить многотысячные и многочасовые митинги своих сторонников.
Да здравствует свобода Гондураса! Мы независимый, свободный и суверенный народ. Этой площади для проведения митингов раньше не было. Теперь напротив президентского дворца есть пространство, на котором все правители страны будут отчитываться о своей деятельности перед гондурасским народом. Это площадь свободы и солидарности. Враги нам говорили, чтобы мы не вступали в Альбу, потому что это военный агрессивный блок. Но наше подлинное оружие – это достоинство и сознание необходимости освободить от врагов Гондурас, Центральную и всю Америку. Альба дает нам такую надежду, надежду побороть капитализм, который принес нам только страдания, кризис, голод и нищету. Альба – это альтернатива всем консерваторам и реакционерам этой страны, которые заботятся только о себе, не думая о народе Гондураса.
Похоже, что народу Гондураса революционная метаморфоза президента не пришлась по вкусу, поэтому подавляющее большинство населения поддержало парламент и Верховный суд, приказавших военным задержать и выслать из страны лидера-мутанта. Кроме того, и гондурасским парламентариям, и маломальски грамотным гражданам было очевидно, что вступление в блок, где верховодят тоталитарные деятели типа Чавеса и братьев Кастро, рано или поздно будет означать ущемление демократических прав и свобод. Впрочем, этот процесс уже начался с попытки Селайи провести референдум, чтобы в нарушении Конституции страны продлить свои президентские полномочия. Митинги гондурасских демократов, сторонников Конституции и нового правительства страны происходят повсеместно. Так что заявление того же Чавеса, что нынешнее правительство Гондураса держится лишь на штыках, ложь. У него широкая народная поддержка. Говорит участник митинга сторонников конституционной власти Нельсон Гонсалес.
7 миллионов жителей Гондураса просят Мануэля Селаю сделать, наконец, выбор между Чавесом и собственным народом. Мы требуем, чтобы он прекратил будоражить мировое общественное мнение, настраивать против нашего народа Организацию американских государств и Организацию Объединенных Наций. Если он действительно любит наш народ, зачем он добивается принятия против нас международных санкций? Мы просим его, чтобы он раз и навсегда отрекся от власти и открыто заявил об этом в ООН.
Другой участник митинга, адвокат Григорио Нунес, считает, что в Гондурасе не произошло государственного переворота. Парламент страны и Верховный суд поступили в соответствии с Конституцией, отстранили от власти президента, организовавшего в нарушении закона референдум с целью продления своих полномочий. Отстранение Селаи от власти – это действие, направленное на сохранение демократии, считает юрист.
Наш народ хочет жить в условиях демократии. Все граждане страны без исключения обязаны соблюдать Конституцию. Ее 42-я статья запрещает президенту прибегать к каким-либо уловкам с целью продления своего мандата. В случае, если президент нарушает это положение, он подлежит отстранению от должности. Его место до следующих выборов занимает председатель парламента. Так что у нас замена власти прошла в соответствии с законом. Говорить о государственном перевороте неуместно. Что касается вооруженных сил, то они власть не получили, а лишь выполнили распоряжение гражданских властей страны, парламента и Верховного суда.
Между тем из столицы Венесуэлы продолжают звучать угрозы. Угрозы Чавеса направлены в адрес председателя парламента страны Роберто Мичелетти, который в соответствии с Конституцией временно занял пост главы государства.
Пусть только попробует привести к президентской присяге эту жалкую куклу Мичелетти или еще какого-нибудь там придурка спагетти. Мы его свергнем. Это я вам обещаю.
Независимые наблюдатели полагают, что если венесуэльский диктатор, возомнивший себя жандармом Латинской Америки, захочет навести свой, как он выражается, боливарианский порядок в Гондурасе, то ему будут противостоять не те, кого он называет генералами-гориллами, а весь народ.
События в Гондурасе глазами гондурасцев и глазами Уго Чавеса. Над темой работал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На границе Ингушетии и Чечни продолжается операция против боевиков. В районе села Аршты Сунжинского района убиты 4 боевика, 2 взяты в плен. Погиб один военнослужащий, 7 получили ранения. В Ростовской области расследуют убийство командира Нижегородского областного отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи. Тела милиционера, его жены, сына и дочери с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены в автомобиле в окрестностях Ростова-на-Дону. В Омске при взрыве газа в жилом доме погиб ребенок. 4-летний мальчик, извлеченный из-под завала, умер от полученных травм. Пострадали 5 человек. Суд в Москве отложил до конца июля рассмотрение иска Ильи Герасименко, одного из 6 пострадавших во время стрельбы в супермаркете, открытой майором милиции Денисом Евсюковым. 3 посетителей магазина были тогда убиты. В городе Алейске Алтайского края объявили голодовку около 50 военнослужащих одной из воинских частей, где в среду произошла массовая драка. Лидеры стран «Большой восьмерки» на проходящем в Италии саммите приняли заявление по вопросу о глобальных изменениях климата. На вечернем заседании участники встречи обсудят важнейшие международные проблемы. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в качестве гостя в связи с обострением ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Обстановка там остается весьма напряженной. По меньшей мере 40 боевиков убиты сегодня в результате ракетного удара в районе Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США будут добиваться введения новых санкций против Ирана в случае, если Тегеран не откликнется на призыв Вашингтона о переговорах об иранской ядерной программе.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Как экономический спад влияет на предпочтения избирателей? И наука. Современные элементы жизни в обиходе кочевых народов. Как мы уже сообщали в наших информационных программах, в Болгарии на состоявшихся в воскресенье выборах в парламент страны победила правоцентристская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии», сокращенно ГЕРБ. Партия получила 116 мест в парламенте, а оправившие до нее социалисты всего 40. Болгария не единственная страна, где за последнее время люди отдали предпочтение неправящим партиям. Почему? И только ли экономический кризис тому виной? Об этом сегодняшняя беседа в рамках цикла «Кризис и общество», который ведет Игорь Яковенко.
Мой собеседник – болгарский социолог профессор Райчев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
В минувшее воскресенье произошло событие, которое, как мне кажется, оказалось несколько недооцененным российским общественным мнением и российскими средствами массовой информации. Ну, видимо, в тени визита президента Соединенных Штатов Обамы оказались выборы в Болгарии. А там произошло событие, существенное именно для России. В это воскресенье определился уход в отставку, по сути дела, единственный в Европе и, возможно, единственного в мире правительства, которое искренне и совершенно бескорыстно симпатизировало России. Уходит в отставку кабинет правительства, сформированной Социалистической партией Болгарии вместе с союзниками, который был уникален не только симпатией к России, не только тем, что его возглавлял человек, который родился в России и был долгие годы советским и российским гражданином, выпускником ИСФАКа МГУ, но и для Болгарии, прежде всего, этот кабинет знаменателен тем, что под его руководством Болгария вошла в Европу. Первый вопрос к профессору Райчеву. Какова судьба этого, ну, во-первых, очень интересного современного политика, какова теперь судьба Социалистической партии Болгарии и коалицию за Болгарией, которая в течение 4 лет была у власти в вашей стране?
Позвольте, однако, скоррегировать совсем мелкую деталь. Сергей Станишев, о котором мы говорим, родился не в России, а в Херсоне, на территории нынешней Украины. Но, тем не менее, конечно, в Советском Союзе, и был русским воспитанником. И, как вы сказали, закончил ИСФАК Московского государственного университета. Однако правительство было не только его, это было очень поразительная формула, которая, однако, очень хорошо играла на интересы страны и обеспечила стабильность 4 года. Это, там был еще царь, наш царь, которого как раз Красная Армия прогнала в конце Второй мировой войны. Еще была турецкая партия, так называемое «Движение прав и свобод». Это наши турки, их примерно 10% в стране. И у них интересная такая партия, которая вечно играет очень серьезную роль в наших конфликтах, не будучи очень большой. Так вот, это была тройная коалиция, которая действительно улучшила связи с Москвой, но до этого позвольте мне сказать, что будет со Станишевым, по-моему. Во-первых, он молодой политик, произвел прекрасное впечатление на болгар. Он возглавил социалистическую партию, это бывшие коммунисты. Только наши бывшие коммунисты немножко иного толка, чем вы у себя привыкли видеть. Они социал-демократы. У них судьба типичная для восточноевропейских коммунистов. Они, большинство из них, превращаются в социал-демократов. Конечно, сразу после поражения, поражение было серьезным, в личном пространстве появились версии, что вот Саниш уйдет в отставку и так далее, но он лично объявил, и я очень доволен этим, и вообще многие довольны этим в стране, что выходить в отставку не собирается, а собирается потянуть ряды и бороться дальше за власть. Он молодой человек, действительно показал удивительные способности как управлять, так и балансировать, дипломатствовать, и, можно сказать, что вывел партию свою из подозрений, значит, в каких-то таких коммунистических остатках. Как вам сказать, он просто пролегитимировал партию таким образом. Да, они проиграли выборы, но никто уже не называет их бывшими коммунистами. Понятно, что это новый субъект в новом политическом пространстве. Так что я думаю, что судьба Станишева сложится, если не счастливо, во всяком случае, речи не может быть о том, что он сойдет с политической сцены. А если вы хотели бы услышать мое мнение о том, что вы сказали, что это единственное в мире правительство, я не могу сказать, я не знаю. Но я точно знаю, что Болгария и при новом правительстве не ухудшит связи с Россией. И могу объяснить, почему. Дело в том, что Болгария попадала еще во времена перехода, до того, как мы вошли в Европу, под подозрение, что у нее специфические исторически обусловленные отношения с Россией, типа какой-то особенной дружбы, особого внимания, что-то странное. Потому что действительно традиционная польская элита всегда стремилась отойти от России. В Венгрии, вы знаете, и так далее. А Болгария как-то выходила из этого ряда и было непонятно. Поэтому наши во время перехода как огня боялись связи с Россией. Просто боялись, что их обвинят, что вот слишком специфичный, куда вы лезете. Сейчас это отпало. Болгария член НАТО и член Европейского Союза. Оба факта необратимы и оба поддерживаются огромным большинством народа. Даже НАТО, которое как-то никогда особенно болгарам не нравилось, все равно, понимая, что это есть система безопасности западного мира, более 50% болгар поддерживают членство в НАТО. Тем не менее, если сравнивать с другими странами, Болгария самая русофильская страна в Европе. Больше, чем где бы то ни было, болгары, это типа 40%, считают, что мы должны развивать отношения с Россией, что русский народ наш естественный друг и так далее. Вот то, что во времена коммунизма так пошло называлось дружбой навеки и так далее, вот это все не оказалось пустышкой. В отличие от многих лозунгов того времени, это оказалось исторически обусловленной правдой. То есть народы близкие, понимают друг друга, православие, славянство. И не входя вот в такие елейные, значит, мы, братья, навеки и так далее, просто говорят, тут нет антирусских предрассудков. И это понимает любой политик в Болгарии. Поэтому я не думаю, что господин Бойко Борисов, который пришел к власти, очень экзотическая, особенная фигура.
В этой связи у меня вопрос из серии «Смотрите, кто пришел», потому что действительно победила партия ГЕРБ, которая это лидерского типа партия, во главе с очень интересным человеком, софийский градоначальник Бойко Борисов, такой антипод Сергея Станишева, генерал, бывший телохранитель, черный пояс по карате. Здесь такой ряд просматривается политический. Уго Чавес, Путин, какой ты может быть, то есть такой силовик. Вот чего можно ждать Болгарии от этого правительства, от правительства Бойко Борисова?
Во-первых, позвольте мне кончить мысль на тему ухудшить он связи с Россией. Я не думаю. Он, будучи мэром Софии, он мэр, то есть выбранный, не начальник, не назначенный мэр, причем выбранный 2 раза абсолютным большинством, мэр столицы, значит, он построил довольно хорошие связи с Лужковым, развивал серьезно эту связь. Лужков был у него в гостях, сам ездил много раз в Москву. Так что я вообще не думаю, что он пойдет по антирусской линии. Ни в коем случае. Этого ждать нельзя. Конечно, может быть, какие-то нюансы будут, но как целое исключено просто, что Болгария займет нетрадиционную для страны антирусскую позу. Этого и быть не может. Что касается самого важного вашего вопроса, что будет со страной под его руководством, это очень трудно, на это трудно ответить. И не потому, что он непредвидим, что, конечно, тоже в некоторой степени является правдой, а потому что страна вступает в кризис. Вот то, что мы видели, это была предкризисная реакция. Шли разговоры уже 6 месяцев, вот начинается кризис, вот он начался. Точнее, вот сейчас вот он начнется. Некоторые компании уже понесли удар, а к осени кризис просто зальет страну. То, что мы видели, это предкризисная реакция населения. Они как-то рассчитывают на власть, прогнали всех традиционных политиков. Это происходит в стране 2-й раз. Мы 2-й раз видим одну и ту же картину. Первый раз было в 2001 году, после очень тяжелых 10 лет, на одних выборах, когда выбрали царя премьером, пол народа встал и проголосовал за совершенно неизвестного тогда царя, который просто убрал, буквально за день убрал традиционных политиков и задвинул их в угол. Вот то же самое повторилось сейчас. Борисов пришел с совершенно неизвестными людьми, правда, молодыми, интеллигентными и так далее, но абсолютно никому неизвестными. И люди вот попросили всех, всю бывшую элиту отойти и выбрали вот эти. Он получил 116 мест в парламенте. Наш парламент, да, если у него 121, это уже абсолютное большинство, он может делать все, что угодно. Так что он почти пришел к полной власти, так как у нас парламент, это ваша дума, является самой главной властью. Наш президент скорее декоративная фигура. Так что это была антиэлитарная реакция. Мы наблюдали вот интересную предкризисную антиэлитарную реакцию. Они сказали, вот все эти воры, и надо их убрать, воры и обманщики, и мы посадим новых людей. Сознавая, конечно, риск. Сознавая риск. Ну, правда, тут еще раз скажу, фигура самого Борисова поразительно. У него очень странная судьба. Он был коммунистом в свое время, хотя один из его дедушек был убит коммунистами. Такая сложная ситуация. Был милиционером, точнее, пожарником. Потом сразу ушел в частный бизнес, стал охранителем, что очень подозрительно, потому что это у нас считается как-то почти теневым бизнесом. И, во всяком случае, были такие подозрения про него. Потом царь его сделал секретарем Министерства внутренних дел, где он и добыл свою гигантскую популярность. Он стал телевизионной звездой, все стали каждый день интервью-то у него брать. Весь народ все время следил, там, затаив дыхание, как он ловит своих бандитов. Ничего он не поймал, но у всех осталось впечатление, что поймал всех, или, во всяком случае, очень хочет ловить. Вот так. Потом он стал мэром Софии, и опять-таки людям понравилось. Правда, есть многие, которые говорят, что он ничего не сделал. София только дает интервью. Это две разные точки зрения, понимаете, как разведчики-шпион. Вот это содержание одно и то же, но, понимаете, дискурс обратный, как говорят социологи.
Андрей, скажите, пожалуйста, все-таки если проследить более общую тенденцию, только что прошли выборы в Европарламент, почему по всей Европе в условиях кризиса левые проигрывают, левые терпят поражение? Казалось бы, все должно быть наоборот. Жизнь становится тяжелее, нужна социальная защита, и логично было бы, чтобы люди поддерживали именно левые партии, а они везде терпят поражение. В чем здесь причина этого парадокса?
У меня твердое убеждение на эту тему, но я предупреждаю слушателей, что это одна из версий. Дело в том, что терпит поражение не только левый, но и либерал. Значит, одновременно потерпели поражение и левые, и либералы, причем очень серьезно. А наоборот, консерваторы типа Меркель выиграли тоже очень серьезно. Что, как бы и сказали, парадоксально, так как вроде бы левые – это гарант. На мой взгляд, леволиберальный союз, который состоялся в Европе и торжествовал в этой части света лет 20, обвинен в сути происходящего. С одной стороны, это левые, которые как-то свели свою левость к тому, чтобы повышать зарплаты и ничего больше. С другой стороны, это либералы, которые устроили вот этот цирк с этими огромными потоками денег, которые как-то вроде бы повышали стандарт в мировом масштабе, а в конце концов оказалось это все пузырем. И, по-моему, люди поставили на старых капиталистов, на промышленных, на тех, которые как-то не сводили вот к этим играм политику и деньги жизнь, а наоборот всегда настаивали на том, чтобы скопить деньги, чтобы сделать завод, чтобы... Понимаете, вот то, что символизирует Меркель в глазах немцев. И, на мой взгляд, вот это не происходит. Люди возвращаются к какой-то такой формуле понимания. Вот дайте нам прежний капитализм. Вот не этот, который вот вроде бы накачивал весь мир деньгами, оказалось, что это пшик, а дайте нам вот то, более работающее, правда, более, конечно, не такое счастливое, конечно, общество. Вот такого типа реакция, это опять-таки, как вы сказали, реакция безопасности, реакция попытки увидеть твердое будущее, избежать неопределенности. Однако не мыслится через левых. И это тотально по Европе, понимаете, нигде левые не выиграли, вообще нигде. Кое-где в очень маленьких местах что-то у них есть, но практически везде они проиграли.
С социологом-профессором Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня рассказ о современных кочевниках. Как устроен быт салехардских коми-зырян, занимающихся оленеводством? Какие черты новой жизни проникли в традиционное кочевье? Это пыталась выяснить в путешествии этнограф Александра Марчук. Своими впечатлениями ее попросили поделиться Ольга Орлова и Александр Марков.
Александра, как проходит процесс кочевания у коми-зырян?
Ближе к весне они начинают передвигаться с оленями в сторону Салехарда. Зимой они километров по 30 передвигаются, ну, чтобы это все было побыстрее, но все равно там останавливаются отдыхать на какое-то время, на неделю-две. Приходят где-то в районе в апреле, в конце апреля, начале мая они приходят в Салехард. Они становятся в 20 километрах от Салехарда, ставят чумы, это стандартное место. Они всегда там по пути туда и по пути обратно там живут. Закупаются продуктами, делают какие-то дела насущные в Салехарде, то есть все по очереди ездят в Салехард, и потом уходят на север. Причем еще некоторое время они идут по снегу до конца мая, до начала июня. Сейчас у них есть в хозяйстве бураны, вездеходы, очень, конечно, да? Вездеходы для заготовки дров, для загона оленей. В общем, конечно, это очень удобно.
А деньги они зарабатывают, продавая оленину, что ли?
Да, из оленей они, вообще говоря, используют все, кроме кишок. Шкуры продаются, но из шкуры они свою национальную одежду делают. Ну, мясо, понятно, продается. Ножки оленей, они идут на их национальную обувь, пимы называются. Ножки и самые подошвы у этой обуви идут вот из того меха оленей, которое между копыт, именно вот самая такая непромокаемая, самая твердая. Потом они используют рога, они сдают старые отпавшие, что-то там на панты молодые. Шьют они свою одежду сухожилиями оленями.
Нитки,
так что, да, как нитки. Вот, например, молодые олени, там многие оленятки гибнут, совсем только что родившиеся, потому что там либо мама погибнет, либо мама испугается, важенка. И они гибнут, и вот из этих оленят, вот из этого маленького коротенького меха, это они делают капюшоны для мализ, для национальной одежды, капюшоны такие вот плотно прилегающие. Так что олени они используют полностью и живут за счет, конечно, продажи оленей.
Александра, а вот расскажите про сам народ, про те семьи, с которыми вам удалось подружиться, с кем вы жили. Что вас поразило или запомнилось, что вам показалось каким-то странным, может быть, необычным? Но было что-то, что вас, например, приятно поразило, а что-то неприятно?
Пожалуй, неприятно меня ничего не поражало. Я к ним пришла, конечно, вот первый мой приезд. Первым делом заходите, садитесь, есть. Сразу стол накрывается, вареное мясо оленина, сразу кормят. Миллион вопросов у меня к ним, у них ко мне.
А вы первый раз
сам
были
по себе,
в Чуме?
Именно в Чуме, да. Я была там в молодости в юртах была, на Алтае, в
степных,
Казахстане, да, в степных была.
Степных кочевников.
У меня у нас Чум. Вот это, понятно, такое конусообразное сооружение. Состоит вот по классике, вот как по книжкам, она 36 жердей. У них, как они сказали, уже после того, как я посчитала, правда, что жерди считать нельзя, Чум рассыпется. Я насчитала 48, но они говорят, что зимой они ставят еще больше жердей.
А жерди, так а где взять тундри?
Ну, жерди они возят за собой, они все возят за собой. Это у них они такие очень, причем это же нужно найти деревья, которые они фактически ровные, вот, и они на протяжении всей ровные, фактически не сужающиеся, но ну, может, разве что чуть-чуть. То есть и они это как драгоценность возят за собой, эти жерди. Они возят весь скарб, они возят за собой пол, они очень много всего интересного за собой возят.
У комизерян, как и у остальных кочевых народов, чум должна ставить женщина, правильно?
Ну, это, опять же, теория, скажем прямо. Всегда на практике, традиция. Вот сейчас, когда я с ними кочевала, вот сейчас в мае, когда я видела, как это все ставилось, не просто видела, я конкретно жила их жизнью, я участвовала во всем процессе, я тоже снимала и нюки, вот эти вот шкуры, которые на чуме. И это делает вся семья, то есть все вместе, кто что. Причем делается, интересно, в такой последовательности. Сначала, вот если говорить о том, как ставится, сначала ставится металлический щит под печку, печку, потом пол, ну, с каждой стороны, как бы одна семья живет с одной стороны, одна своей стороной занимается, другая своей. Они кладут...
То есть в одном чуме две
чуме
семьи?
В чуме две семьи. Uh-huh. Одна с одной стороны от печки, другая с другой. Кладется пол, причем такие, вот как в деревенском доме, такие крашеные половицы. Четыре половицы. Там делаются постели по краям, кладутся циновки, потом там какие-то войлок, причем смешно, дальше идет баннер, вот то, что растяжки полихлорвиниловые. То есть это уже из такой современной жизни, из цивилизованной, ну, вот, непромокаемой элемент у них идет. Потом идут оленьи шкуры, потом они наваливают туда постели, 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 потом уже над этим расставляются. Причем чум, казалось бы, как эти жерди можно составить-то? А оказывается, это такая как тренога. Они три штуки связаны сверху. Три человека берут за низ и раз, поставили, воткнули.
Растянули.
Треногу растянули, и все дальше потихонечку все подходят и по одной палочке туда ставят. Дальше начинают натягиваться вот эти вот оболочка чума, называется нюки. В классике они из бересты летние, а зимние из оленей шкур. Но от бересты, конечно, уже давно отошли, потому что это жутко сложно, это она вываривалась как-то особенно, склеивалась как-то особенно, клей варили. Ну, это в старые времена варили из рыб, из муксуна, из нельмы. В общем, был какой-то клей из оленьих рогов, который был ядовитый, им пользовались редко. Ну, в общем, береста – это уже прошлый век. Сейчас...
Береста вроде нет там, да, тоже издалека где-то.
Ну, опять же, в тайге, где они зимуют, там она есть. В тундре, конечно, ее нету. Летний у них вариант брезентовый. А зимний вариант тоже оказался, что это не просто оленьи шкуры. То есть вот то, что делали при мне, это сначала... Причем нюк, он не целиком оборачивает. Но вот при мне было это как треть. Как мне потом рассказывали в музее, что зимой у них их четыре. Но при мне было сначала три войлочных натягивали, потом три из оленьих шкур, а потом еще со стороны, где ветер, брезент. Три слоя получалось, ну, как бы три нюка вот составляют, они один слой, вот по трети чума они идут, треть чума, ну, с каким-то небольшим зазором, еще на треть чума. Вот такой войлочный чум получился. Потом по трети, опять же, же один нюк на треть чума, второй нюк олени еще на треть чума, третий нюк на... Соответственно, получился чум из оленьего меха. И потом один еще один, он не на весь чум идет, а только со стороны, где ветер, еще брезент, защита от ветра брезентовая. Защита от снега, еще защита, как чтобы не мог...
Не промокал.
Не промокал,
да?
Мех.
Не гнил.
Да, не промокал, не гнил.
Ну, вам-то в чуме было тепло достаточно?
В чуме тепло. Но в чуме интересно, что они, ну, днем они готовят, топят печку, вечером они там протапливают приготовки последний раз, а ночью они ее не топят. То есть не топят. Топят не летом, не осенью они уж точно не топят. Зимой, ну, говорят, ну, иногда, может быть, но в особые морозы, а у них там бывает минус 40, минус 50, это они подтопят. Когда у нас было минус 10 на улице, они не подтапливали ночью. То есть там к утру вот у меня термометр был, смотрю, у меня было в изголовье минус 4, но при этом спят они как? Вот это их постель. Значит, сначала было, вот, было оленьи шкуры, это вот они днем, ночью что они делают? Они кладут сверху на эти оленьи шкуры пуховые перинки, потом еще слой оленьих шкур, потом там в головах плотно натыкано, опять же, какими-то пуховыми штуками, какими-то пуховыми теми же перинками и подушками. Сверху накрываются из овчины что-то вроде спального мешка, такой тяжелый, мощный из овчины, но только не целиком, он только ноги как бы в спальном мешке идут, а дальше под себя подбираешь это. И сверху еще пуховое одеяльце. То есть, ну, никак холодно при этих минус 4 там не было. Интересно то, как нюки они поднимают вот на эту высоту, так как они составили этот высоченный чум. Сверху два кармашка, они вот сверху узкие, снизу широкие. Два маленьких кармашка, чтобы туда вставить жерди. Двое мужчин вставляют жерди и сильным движением подтягивают это дело туда наверх и держат. Пока они держат, женщины бегают, и много-много веревочек идет. Женщины оббегают чум и опутывают этими веревочками и привязывают к низу. Бегут следующую и опять привязывают. И все, когда привязали все веревочки, они вынимают эти самые жерди. И вот так ставят одну за другую.
То есть все участвуют?
Участвуют все.
И дети, да?
Дети все вот сейчас были, и 6-летние, 8-летние, и все они участвовали в процессе. И эта 6-летняя девочка какие-то разгружала нарты, какие-то невероятные там сундуки пыталась таскать.
Ну, а вообще вот тяжела жизнь оленевода? У них есть свободное время? Или все время они должны трудиться в поте лица?
С одной стороны, они, конечно, все время работают. Вот даже когда я к ним пришла, вот первый раз, и вот мы сели разговаривать, в чуме тогда было три женщины, и все трое во время разговора со мной,
что-то
все
делали,
трое,
да?
Работали. Одна выделывала шкуру, другая стирала, третья готовила. Остановить они этот процесс, вот даже вот, ну, они, может, посидели чуть-чуть со мной за столом, там буквально какие-то там минуты, а потом они уже, я просто сидела, рассказывала, разговаривала, а они чего-то делали.
Ну, это вроде как у некоторых северных народов считается неприлично, если кто-то видит женщину не за работой.
Скажем прямо, я думала, что вот они будут там рано встают, да, что вот если люди, которые много работают, да, они должны рано вставать, до ночи работать, но ничего подобного, они живут очень неспешно. Они, в общем, как бы сливаются с природой и живут в каком-то ритме этой самой природы. Сейчас мы, когда кочевали, говорят, нам рано вставать, завтра рано вставать, рано вставать, кочевать. Но думаю, ужас, во сколько же мы будем вставать? 6. Смотрю на часы 9, 9:30, в 10 зашевелились. Это было рано вставать. А когда мы уже пришли, откочевали, и уже мы стояли, это уже я еле долеживала до этих 12, когда, наконец, народ подымался.
А как вам показалось, у кого жизнь тяжелее, у народов комизырян, у женщин или у мужчин?
Ну, считается, да, что женщина, вот на женщине очень много всего, все-таки у них оно все очень разумно распределено, и есть постоянная взаимная поддержка взаимная, ну, что-то они могут делать вместе. То есть, понятно, вот сейчас, когда зимой, мужчины, они все время, они пасут. Ну, вообще, мужчины все время занимаются тем, что они пасут оленей. То есть, они все время при оленях, там они сейчас уходили на сутки, сутки при оленях, сутки при доме. Тяжело.
А но, что нужно делать с этими оленями? Просто следить, чтобы не разбежались?
Ну, в общем-то, просто следить, чтобы не разбежались, перегонять там их каким-то там местам, где еды больше, отгонять, ну, там, в принципе, нужно смотреть, там же много диких животных, то есть, нужно смотреть, там медведи, волки, нужно же все это отслеживать. Особенно тяжело, вот когда в мае идет отел, и когда вот эти махонькие, причем сильные олени идут вперед, важенки отстают, особенно с маленькими, только что родившимися, они же куда-то движутся, одновременно рожают этих маленьких оленят. И здесь, не дай бог, вообще, чтобы испугалась важенка, что тут вообще нужно аккуратно. Они и подойти-то близко толком к ним не могут, потому что важенки могут и их испугаться, пастухов. волков в этот период. И при этом они должны следить, чтобы ни дикие звери к ним не подошли, чтобы они ничего не испугались.
Но женщины при этом могут следить за стадом оленя?
Нет, вот. Нет, этим занимаются мужчины.
Всё-таки существует разделение, да, на женскую, да, и мужскую,
да,
работу.
Вот это жестко совершенно. Вот даже в период, я надеялась, я ехала вот на период отёла, я думаю, вот я там пойду, посмотрю, как маленькие оленятки, поснимаю. А мне говорят, вообще женщины не туда не ходят никогда. И вот эти все женщины говорят, а мы же ни разу в жизни, сколько мы кочуем, ни разу в жизни не видели маленьких оленят, совсем маленьких, туда нельзя женщинам.
Это обычай такой, что нельзя, не положено, да?
Ну, как бы не положено, но они, конечно, объясняют, опять же, тем же, что их можно испугать, но, наверное, всё-таки
это... Ну, то есть делится мир на мужскую и женскую
делится,
зону,
делится,
как это традиционно,
конечно,
у северных
делится,
кочевников?
Конечно.
С путешественницей и этнографом Александрой Марчук беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первого дня саммита «Большой восьмерки» обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от
Мы
Китая...
Мы поняли все самые острые вопросы с демократией и правом человека в нашей стране.
Это был Майкл Джексон, кто объединил...
Его сначала жестоко избили во время допроса, а затем...
В результате взрыва в Грозном ранения различной степени тяжести получили 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.